Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в работах Энди Уорхола. Художник скончался в 1987 году, но дело его живет. Сейчас на выставке «Я, Энди Уорхол», открывшейся в Москве в сентябре, случился скандал. Работы художника, отца, одного из отцов, мастера поп-арта, обвинили в том, что они не подлинные. Но что такое подлинник у Энди Уорхола? Что такое подлинность и авторство в современном искусстве? Эти вопросы ставит выставка. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Выставка «Я, Энди Уорхол», которая открылась 25 сентября в Москве в новом здании Третьяковской галереи, объединила более 200 работ художника. Среди них картины, пластинки, рисунки, кинофильмы, обложки альбомов и ставшие уже легендарными работы «Банки с супом Кэмпбелл», «Двойной автопортрет» и «Монро». Несмотря на вторую волну коронавируса, на выставке ажиотаж. Однако, не успев открыться, выставка уже оказалась в центре скандала. В соцсетях пишут, что почти вся выставка – это отпечатанные в типографии работы Уорхола. На картинах отсутствует даты, а сертификаты подлинности есть далеко не у всех работ. Сразу же после скандала от выставки отреклась во избежание недоразумений Третьяковская галерея, заявив, что залы переданы Союзу художников и никакой ответственности галерея не несет. По словам экспертов, ставить вопрос о подлинности работ Уорхола по меньшей мере странно. На так называемой фабрике мастерской художника все шло конвейером. Один портрет Мао представлен массой цветовых решений. Да и сам гений поп-арта сделал тиражирование работ основой своего творческого метода. Стоит ли сомневаться в подлинности экспонатов и где в современном искусстве проходит грань между копией и оригиналом?
Разобраться в этих сложных вопросах поможет нам Михаил Сидлин, художественный критик и куратор. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Ну вот мне кажется, что Энди этот скандал бы понравился в том, что оригиналы или копии. Позвольте, какие оригиналы, когда его фабрика знаменитая, да, его мастерская, его художественное пространство в Нью-Йорке штамповало там, по-моему, до 80 работ в день они делали. Вообще, конечно, можно с Уорхолом разобраться?
Да, скандал бы ему понравился, потому что скандал, он увеличивает славу, слава увеличивает упоминания, упоминания увеличивают продажи. Поэтому, несомненно, скандал – это двигатель маркетинга. Но в то же самое время мы вполне можем разобраться в том, что есть подлинник и что есть копия в работах Уорхола. Потому что, понимаете, мы ведь понимаем, что есть подлинник и что есть копия, когда мы покупаем вещи Гуччи или Труссарди или Версаче и так далее, и так далее. Несмотря на то, что это массовые штампованные вещи, и сам Гуччи или сам Труссарди или сам Версаче, они их не делали руками, да? Это не портные, это модельеры. Так вот, Энди Уорхол, он о себе говорил, что я не художник, я бизнес-художник. И, собственно, говорил о том, что он перешел от того, что он делает вещи, к тому, что он производит вещи. И его фабрика не останавливалась, даже несмотря на его присутствие. Но, тем не менее, мы можем отличить подлинные вещи этой фабрики от тех вещей, которые не сделаны на этой фабрике.
Причем там и стампы стоят, и что мы знаем, и в какой день, где, когда это было сделано. То есть мы знаем весь провинанс этой картины.
Я на самом деле не рискнул судить о подлинности или неподлинности вещей, представленных на этой выставке. Об этом должны судить эксперты по работам Уорхола. Но есть очень простой способ решения. Есть комитет Энди Уорхола, который решает, что есть подлинность, что не подлинное. Если есть соответственный сертификат, выданный этим комитетом, это вещь подлинная. Если его нет, то она не подлинная, даже если она была сделана самим Уорхолом. Это парадокс, как кажется, да? Но на самом деле мы должны понимать, что Энди Уорхол – это бренд по производству работ Энди Уорхола. То есть мы должны понимать, что когда Энди говорил, что он бизнес-художник, он имел в виду то, что он основал некоторую фабрику, которая называется Энди Уорхол. И эта фабрика обладает правом производства работ Энди Уорхола. А сам Энди Уорхол, может быть, даже не обладает правом производства своих работ. То есть тут есть такой любопытный продукт. Вот у меня, например, есть знакомый коллекционер, уже довольно престарелый человек, который был на фабрике Энди Уорхола. Энди Уорхол сделал портрет, у него дома находится этот портрет, в своей классической технике, вот 4 портретов.
Шелкография?
Да, да, это 4 портрета его. В разной цветовой гамме, да. Совершенно верно. Но этот портрет не является подлинным портретом Уорхола, потому что комитет Энди Уорхола не признает этот портрет таковым. Вот, поэтому мы должны понять, что это разница между фабричным производством и индивидуальным делом.
Ну, в качестве это никак не отличается, да?
В качестве это может никак не отличаться.
То есть просто нужно штамп этого комитета Энди Уорхола, точно так же, как в современном искусстве нужен штамп куратора, критика или какой-то институции художественной, чтобы какую-то вещь назвать искусством.
Я бы сказал, что нужен правильный лейбл, потому что это вопрос лейбла. Потому что, понимаете, вот, скажем, я купил туфли Hermès на рынке в Вьентьяне за $10. Они точно такие же, как настоящие туфли Hermès, но просто они куплены на рынке в Вьентьяне, поэтому они не настоящие.
Понятно. А если вы их купили в бутике в Москве,
они настоящие.
Там, не знаю, за
если это правильный
тысяч.
Бутик, да.
То есть фактически здесь обратный процесс. Не качество вещи определяет ее цену, да, а цена вещи определяет ее качество.
Нет, бренд определяет ее качество.
Бренд определяет цену.
А в бренд входит в том числе и правильный путь продажи, понимание
правильный
происхождения. Да.
То есть продажа, вот что, продажа, так сказать, коммуникативный акт по поводу продажи вещи включен в ее цену.
Несомненно.
То есть, да, недостаточно даже того, чтобы это сделал сам Энди, нужно было пройти весь вот этот цикл утверждения этой фабрикой, да, и продажи.
Нужно было правильно купить его работу.
Ну, это, собственно, да, вся суть современной экономики в этом, да, экономика брендов, когда ты платишь просто, ну, за воздух, за название.
Совершенно верно.
Это вообще суть поп-арта?
В чем, несомненно.
Как определить поп-арт?
Да, потому что Энди в гораздо большей степени, чем другие его современники, художники поп-арта, пришел к пониманию того, что аурой обладает только продаваемый предмет. И на самом деле, если мы продолжим эту мысль, то самая большая аура у денег, потому что деньги делают деньги, и деньги – это наиболее продаваемый предмет. Вот. Но все, что принадлежит коммерческому миру, оно обладает аурой. И чем более массовое производство, тем больше аура у этого предмета. То есть, как сам Энди говорил, в Москве и в Пекине нет ничего красивого, потому что там нет Макдональдса. Но сейчас, как мы знаем, эта красота уже появилась. Вот.
Интересно, массовое, но опять-таки здесь у меня в голове все переворачивается. Я думал раньше в классическом мире, чем меньше вещей, тем больше их стоимость. Да? Бриллиант Кохинор был один, и поэтому он обладал бесконечной стоимостью. Да, вот, скажем, каких-нибудь там поделок дешевых деревянных ложек было много, поэтому их стоимость стремилась как бы к минимуму. А сейчас выходит, что чем больше ты производишь вещей, тем как бы на стоимость их не влияет. Тиражирование работ Энди не повлияло на стоимость каждой из них.
Даже наоборот. Энди вычислил закон современного мира, который состоит в том, что чем больше тираж, тем больше стоимость. Собственно, он открыл это, наблюдая за работами других художников. То есть его...
Секунду, Михаил, хочу уточнить. Это же ненормальная, да, художественная практика, потому что обычно художники, когда делают количество отпечатков, тот же там, так сказать, ну, похвастаюсь, у меня висит работа Михаила Шемякина, и там написано, что это там типа 25-й оттиск из там 200, которые были сделаны вот этой работы. То есть он сознательно ограничивает тираж, чтобы сохранить стоимость каждого отпечатка.
Ну, это немножко другое. Это частный случай, да, сохранение тиража для увеличения стоимости отпечатка. Это понятно, что это существует. И, скажем, у меня есть работа Сальвадора Дали, но там отпечаток 1001, и он не стоит фактически ничего. Да, то есть он стоит, на самом деле, минимум. Вот. И это поздний, после смерти сделанный отпечаток. Но... На самом деле, Энди открыл такой закон современного мира, будучи художником, изначально работавшим для рекламы, рисовавшим для иллюстрированных журналов, он открыл закон современного мира, что омысловление предмета влияет на прибыль в позитивном смысле. Да? Угу. То есть, ну, как любой человек, который имел дело с рынком быстро продвигаемых товаров, и который понимает, что на самом деле самые богатые люди не те, кто продает Феррари и Роллс-Ройс, а самые богатые люди – те, кто продает сигареты.
много, да, много одинаковые вещи.
Да.
То есть он фактически, вот я думаю, как его вписать в историю искусства, в историю цивилизации. То есть он вывел, в каком-то смысле, как Корбюзье, да, то есть это некая массовизация, механизация творческого метода. Как вот эти вот бесконечные ряды домов, была уникальная архитектура раньше, а сейчас она стала промышленной, от Баухауса к Корбюзье. И вот сейчас то же самое он с художественным методом сделал, да, был уникальный художественный объект, а сейчас он его поставил на поток, на конвейер в своей фабрике, и как бы искусство стало принадлежать народу.
Ну, я бы сказал все-таки, что главное – это понимание того, что имя художника есть бренд. А кто делает работы под этим брендом – это совершенно не важно. И это, в общем, такая истина, разделяемая большинством популярных современных западных художников. Для нас не важно, кто сделал рисовые зернышко Ай-Вей-Вея. Мы понимаем, что это было несколько сотен человек, которые сидели и делали эти фарфоровые зернышки. Mm-hmm. Но на них стоит бренд Ай-Вей-Вей. И точно так же это обстоит и с большинством современных больших продаваемых художников, потому что они создают организационный процесс, как, собственно говоря, Кунс. Они наблюдают за этим организационным процессом, но дальше он происходит на каких-то фабриках. И вот Энди Уорхол как раз был тем художником, который первым создал эту модель, именно бизнес-модель искусства. И подчеркиваю, это, я говорил, не художники, а бизнес-художник.
Но старые мастера тоже, да, этим грешили, в конце концов. Что такое Рембрандт? Это огромная мастерская, и он, может быть, наблюдал, как это рисует, и в конце концов ставил свою подпись, и это все ученики делали.
Совершенно верно. Но тут мы должны тогда прийти к пониманию того, что именно в эпоху модернизма вот это понятие подлинника стало абсолютизироваться, и понятие руки мастера стало абсолютным. Потому что в действительности, если мы приходим в Эрмитаж и смотрим на прекрасную Флору Франческо Мельце, то это Леонардо, это совершенно Леонардо. Это Леонардо по духу, хотя это сделал его ученик, один из любимых учеников, Франческо Мельце. Но, тем не менее, для людей прошлого это был Леонардо. У них не было никакого сомнения в том, что это Леонардо. Для них было не так важно, чья рука, но скорее важно, чье умение, чье мастерство стояло за этим. И только модернизм приходит к тому, что значение руки художника абсолютизируется.
Mm-hmm. Но, с другой стороны, модернизм же, он в эпоху модернизма, Вальтер Беньямин ставит свой знаменитый вопрос, да, судьба произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. То есть, ну, он это, прежде всего, по-моему, говорил о фотографии и о кино, да? О том, как быть, когда, так сказать, бесконечная кинопленка не обладает ценностью.
Но Беньямин ввел такое понятие аура, которое скорее принадлежит мадам Блаватской, чем классической философии. И это понятие мы никак на самом деле не можем истолковать иначе, чем в терминах мистического опыта. Потому что что такое аура, которую приписывал традиционному искусству Беньямин? И вот его теория имела популярность именно потому, что он соединил двух популярных писателей своего времени, мистера Маркса и мадам Блаватскую, объединил это с актуальным политическим контекстом эпохи, и поэтому его теория выстрелила на определенном этапе. Но если мы начнем разбирать ее по кирпичикам и начнем с понятия аура, то мы начнем видеть, как эта теория рассыпается.
Об ауре, о том, что такое оригинал и что такое копия, продолжим наш разговор через мгновение.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Археология будущего. Говорим сегодня об Энди Уорхоле и шире, о фабрике, о фабричном методе производства произведения искусства, о том, что считать оригиналом, что считать копией. Об этом в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко рассуждает арт-критик, сотрудник аукционного дома «Три века» Евгений Наумов.
Если у нас стоит задача приобрести работу Энди Уорхола, например, вот мы видим на аукционе, где дорогая работа Энди Уорхола стоит. Ну, конечно, это сложно представить, что недорогой оригинал, это уже может вызвать подозрение. Ну, допустим, недорогой оригинал. У этой работы есть история. Она была приобретена у дилера официального Энди Уорхола. Скорее всего, она имеет подпись Энди Уорхола. И она, скорее всего, представлена в каталоге Резоне Энди Уорхола. То есть мы можем проследить историю ее появления, бытования и... Ну, собственно, это своеобразный паспорт работы, и вот она пришла к нам. Если у экземпляра нет такого паспорта, то это повод усомниться. К сожалению, с Энди Уорхолом у нас такая ситуация, что даже личная подпись Энди Уорхола на оригинале, на шелкографии, не даст вам гарантии того, что эта работа не будет признана копией. Был очень интересный случай, когда этот знаменитый красный автопортрет, который сделан в 10, по-моему, копиях, и каждая копия подписана лично Энди Уорхолом, и на каждой копии есть его посвящение своему другу, и все эти работы попали в каталог Резоне, и один из экземпляров попал даже на его обложку, и владелец того экземпляра, который попал на обложку того Резоне, был подтвержден Энди Уорхолом в процессе печатания каталога Резоне. Вот этот владелец обращается в фонд Энди Уорхола, который сейчас занимается экспертизой его произведений. И фонд Энди Уорхола говорит, да, подпись принадлежит Энди Уорхолу, но работа не признана нами как оригинал. Такие парадоксы у нас случаются. Энди Уорхол, у него задача была сделать тиражное искусство и размыть границы между копией и оригиналом. Он хотел стать народным художником, популярным в исконном смысле, чтобы любой желающий, имея хотя бы немного денег, мог приобрести его работу.
Арт-критик Евгений Наумов в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну да, собственно, те же вещи, о которых мы уже говорили, о том, что невозможно, даже подпись Энди Уорхола не является гарантией того, что это работа Энди Уорхола. И тут встает широкий вопрос об авторстве в современном искусстве. В какой момент возникает, собственно, ценность авторства? Это что, только с момента легитимации работы некой институции?
Это очень хороший вопрос, но на самом деле он зависит в значительной степени от того, в какой ситуации мы находимся. Да, потому что мы с вами находимся в ситуации доиндустриального производства. Скажем так, наше искусство производится методом ремесленного труда. И поэтому здесь конвенции авторства, они такие же, какими они были в эпоху модернизма. Вот есть автор, есть его подпись, есть
рука мастера, сделанность.
Совершенно верно, совершенно верно. И есть какая-то другая ситуация, в которой мы не находимся. Это ситуация, скажем, американского рынка современного искусства, в которой существуют какие-то совершенно другие условия производства и другие условия потребления произведений. Поэтому мы можем говорить, что вообще в современной цивилизации существуют разные миры. Да, что с одной стороны есть гжель и хохлома, а с другой стороны есть какой-то мир потребляемых вещей массовой культуры. И мы ближе к жели и хохломе, надо это четко отметить. Поэтому вот эти разговоры, они для нас носят такой немного абстрактный, возвышенный характер.
То есть российский арт-рынок все-таки он ориентирован на вот эту вот классическую идею авторства. Вот смотрите, Айвазовский нарисовал море, да, вот это вот рука Айвазовского, подпись Айвазовского, и вот как вот это вот гребень волны.
Совершенно верно, да. Вот это рука Айвазовского, это подпись Айвазовского, и где-то там за этой картиной маячит сам Айвазовский. Совершенно верно. Это такое представление о подлинности, которое, в принципе, не соответствует рынку современного искусства, потому что мы имеем дело с массовым производством произведений. Да? Если мы берем какого-то популярного, действительно популярного американского художника или, скажем, японского художника, вот, допустим, у Мураками, у него есть работы с тиражами 300 экземпляров, 500 экземпляров. И, естественно, что он не подписывает все свои работы с тиражом 300 экземпляров, 500 экземпляров сам. Там ставятся какие-то штемпеля, там выдаются какие-то документы о продаже, но это все равно работа Мураками, они продаваемы в таких количествах.
То есть это вот тот фабричный принцип, который, в общем-то, завел Энди Уорхол. Ну, а какие-то все-таки существуют в единственном экземпляре, там, не знаю, Джефф Кунц, например, работы Джеффа Кунца. Как вообще это вот определяется стоимость там его инсталляции, там, или перформанса, или видеоарта какого-то?
Хороший вопрос по поводу Кунца. Но дело в том, что с Кунцем немножко особая ситуация, потому что на самом деле, если мы берем скульптуры, а все-таки Кунц в основном известен своими скульптурами, то это, прежде всего, очень дорогое, очень высокотехнологичное производство. Да, и такого рода скульптуры, которые делает Кунц, их могут сделать, может быть, три завода в мире. Один в Соединенных Штатах, другой в Японии, третий во Франции. Вот. И стоимость производства, на самом деле, составляет очень существенную часть стоимости работ Кунца, помимо стоимости самого бренда. Вот. То есть мы тут можем говорить о том, что Кунц, он все-таки в значительной степени отвечает такой традиционной модели произведения искусства, когда стоимость материалов является существенной частью затрат на работу художника.
Ну да, или тот же череп его украшенный, да?
Совершенно. Ну, смотрите, тут есть такой момент, что вообще, как правило, в произведении современного искусства стоимость бренда, она, значит, гораздо больше, чем стоимость самого произведения.
Чем материалы.
Да. И тот же самый Энди уже отмечал это, кстати говоря, когда рассказывал про какую-то свою знакомую, которая покупала за $0.50 платье в дешевом супермаркете, нашивала бантик и продавала в своем магазине, скажем, за $50. Вот. Поэтому художник нашивает бантик, но стоимость имеет не бантик и не платье, а бренд.
А, скажем, с работами, там, с инсталляциями, с перформансами, здесь, вот, я не знаю, там, Марина Абрамович, это имеет какую-то стоимость?
Тут сложно говорить о прямой стоимости, да, потому что продается скорее участие художника, потому что каким образом мы можем, собственно, употребить перформанс Марины Абрамович? Дело в том, что
документация, да, его может быть имеет стоимость.
Документация может иметь стоимость, да, воспроизведение, оплата воспроизведения перформанса, авторское право на воспроизведение, да, гонорар за участие. Дело в том, что перформанс как форма, он возник именно в культуре той эпохи, которая была нацелена на борьбу с коммерческим производством произведений искусства. И он возник как антитеатральная форма, и он возник как антикоммерческая форма. Но с течением времени, конечно, рынок художественный захватил перформанс, переработал его и успешно потребляет, как мы видим именно на примере Марины Абрамович, потому что было изобретено такое новое понятие reenactment, то есть повторение перформанса, повторение авторской перформанса могут заниматься другие люди, артисты, по сути. То есть это превратилось из такого индивидуального опыта в сценическое действие. И вот путь эволюции современного перформанса. От такой практики, которую можно сравнить с практикой йоги или дзен-буддизма, духовной в значительной степени практики, хотя и физиологической тоже, к театральной практике.
А вообще художнику сейчас нужно иметь мастерство, вот это вот умение школу нарисовать? Ну, умение рисовать, которое человек получает в школе. Ну, вот я не знаю, взять какого-то современного художника, ну, сейчас он, конечно, так сказать, во Франции паник как-то немного, но там несколько лет назад для меня был очень интересен Петр Павленский. Угу. Вот, скажем, Павленский, понятно, его акции он делает, но при этом у него есть какая-то школа, он, условно говоря, там может нарисовать голову лошади?
Мне кажется, вопрос о том, умеет ли Павленский рисовать голову лошади, он совершенно несущественный.
Он уже не имеет значения, да? Так
он
сказать,
совершенно не имеет значения.
Любой человек, обладающий некой идеей и потенциалом, может называться современным художником.
Если мы будем следовать за мыслью Бойса, то это так. Любой человек может быть художником. Но на самом деле, в действительности, мы понимаем, что внимание медиа приковано не ко всем. Поэтому, перефразируя Бойса в духе Уорхола, мы можем сказать, что любой человек, который продает свои работы, является художником.
Угу. Ну, то есть сейчас все-таки первично тогда в современном искусстве, в художественном мире не так часто техническое мастерство, да, как идея, бренд и способность, да, капитализировать идею, как способность капитализировать бренд, концепт, да, вот то, что художники ищут концепт, дайте мне концепт, да.
Совершенно верно. Хороший художник – это хороший организатор, прежде всего. Если мы, опять же, берем вот эту бизнес-модель организации искусства. Потому что это та модель, которую проповедовал Уорхол, и которая после него стала доминирующей. Но если мы возвращаемся в наши пенаты, то мы видим, что то у нас до сих пор традиционный способ художественного мышления, когда человек должен уметь рисовать, или лепить, или снимать, или заниматься чем-то еще таким.
Ну, как в фигурном катании, да? В первом туре ты делаешь школу, а во втором туре уже, так сказать, крутишь там художественное мастерство свое показываешь.
Ну, за исключением того, что не обязательно первый тур.
Ну что ж, парадоксы современного искусства обсудили мы сегодня с нашим гостем, художественным критиком и куратором Михаилом Сидлиным. Ну а вам могу сказать, идите на выставку Энди Уорхола в Новой Третьяковке и решайте для себя, есть ли там та самая аура произведения искусства, которое искал Вальтер Беньямин, и которая является неким определением искусства. И нужна ли эта аура вообще? Или, может быть, если вы распечатаете постер Энди Уорхола на хорошей бумаге, на хорошем принтере и повесите у себя дома, вы получите ту же самую ауру, потому что фабричный способ производства также предполагает его массовизацию. Искусство должно принадлежать народу, и в этом большевики сходятся с мастерами авангарда и поставангарда. Это программа «Археология. Будущее». У нас в гостях был Михаил Сидлин, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».